Крупнейшие украинские города, ставшие практически мегаполисами, основывались и строились одними и теми же правителями примерно в одно и то же время. И самое главное, это делалось единым народом. Не было русских рабовладельцев, которые издевались и держали на цепях в черном теле несчастных украинцев. Как и не было могучих и сильных украинских атлантов, что собственноручно и втайне от русских возвели собственные города.
Если кто подзабыл, в 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы, без Донецка, без Луганска, без Львова, ну и, конечно же, без полуострова Крым. На вопрос, что вы делаете на нашей земле, мы совершенно спокойно можем ответить. Это вы что делаете на нашей земле? Чем дальше продвигаются российские вооруженные силы вглубь Украины, чем дольше длится военная спецоперация, тем больше интернет подсовывает нам видеороликов, на которых спокойных и вежливых русских людей в красивой форме окружают несколько раздраженных, скажем, женщин, которые кидаются и кричат: «Зачем вы пришли на нашу землю? За что это все?» Для меня ответ очевиден, а вот тезис о принадлежности земли стоило бы раскрыть. Постараемся это сделать максимально объективно, ну и да, вежливо. Будем брать пример с нашей армии, которая сохраняет вежливость в условиях нечеловеческих. В свое время президент Украины Петр Порошенко, помните такого, распорядился начать подготовку памятных мероприятий к тысячелетию со дня смерти Владимира Красносолнышка, князя, назвав его создателем средневекового европейского государства Руси Украины через дефис. Интересная формулировка, правда? Она вполне себе спокойно кочует по украинским учебникам, я их читаю иногда, чтобы подивиться широте человеческих фантазий. На самом деле термин «Украина» возник спустя полтысячелетия после кончины князя Владимира Красносолнышка. Мы не сторонники мнения, что никаких украинцев или малороссов или хохлов никогда не существовало и придумали их примерно в 1920 году. Нет, это неправда. Малороссы, они же украинцы, они же хохлы, они же в отдельных случаях запорожцы, действуют практически во всей русской классической литературе 19 века и даже отчасти 18-го, как устоявшийся субэтнос со своими характерными отличиями, сложившимися уже, между прочим, к 17 веку. Отличались не только великороссы и малороссы, но даже донские и запорожские казаки, жившие буквально бок о бок, ходившие в одни военные походы и постоянно переселявшиеся целыми станицами с Днепра на Дон и из Дона на Днепр. Здесь не стоит лукавить и превращать все в абсурд. Тем не менее, термин «Украина» применительно к украинской государственности появился только в 20 веке, это правда. Предыдущие три столетия малороссы, они же украинцы, были неотъемлемой частью русской империи, как ветвь одного корени. Это, между прочим, слова запорожских казаков в письме к царю Алексею Михайловичу. То есть в 17 веке запорожцы, малороссы отлично знали и помнили, кто они такие. Ветвь русского корня, пусть и расцветшая диковинными цветами. Однако применять идею украинства к древнерусскому государству просто, скажем прямо, комично. В Древней Руси столы, ну то есть престолы, были в разных городах единого государства, а князья переходили свободно из одного города в другой. Князь мог сидеть в Чернигове, потом в Киеве, потом уехать в Новгород или в Ростово-Суздальскую землю, или наоборот, править в Новгороде, а потом в Киеве. Это было совершенно рядовое явление. Своего рода игра престолов, как сегодня бы сказали. При этом и язык, и территория, и обычаи были в целом общие. Жившие в том государстве люди именовали себя русы, русичи, соседи, византийцы, именовали их «россы». И вот эти вот «русы», как несложно догадаться, наши общие предки. А теперь окунемся в урбанистику. Что может быть интереснее путешествий по старым городам, правда? Крупнейшие украинские города, ставшие практически мегаполисами, основывались и строились одними и теми же правителями примерно в одно и то же время. И самое главное, это делалось единым народом.
не было русских рабовладельцев, которые издевались и держали на цепях в черном теле несчастных украинцев, как и не было могучих и сильных украинских атлантов, что собственноручно и втайне от русских возвели собственные города. Банальные вещи говорим, но надо их повторять. Ведь некоторые на полном серьезе отрицают это. Так что давайте по порядку. Одесса. Недавно Зеленский выступал перед парламентом Греции и сказал, что Одесса – украинский город, родной для греков. Где во всей этой истории находятся русские, остается загадкой. Город, которым так гордится каждый украинец, мог стать столицей Российской империи. И ничего особенного в этом нет. Петр I же перенес столицу на берега Балтики. Вот и Одесса могла бы стать столицей. По крайней мере, если бы наша царица поставила задачу взять Константинополь, город на берегу Черного моря, для ускорения этих событий под названием Одесса, стал бы идеальной локацией. Итак, Одесса была основана Екатериной II после ее успешной войны с Турцией в 1794 году. Не греками, не запорожскими казаками, ни кем-либо еще, русской императрицей Екатериной II. Именно она, отлитая в бронзе, стоит во главе постамента памятник основателям города, установленным на Екатеринской площади в Одессе. В руке Екатерины II держит указ об основании города, а ногой попирает турецкое знамя. Однако греки тут действительно сыграли свою роль. Не сами по себе, а с подачи великой русской императрицы. Екатерина Великая хотела реализовать свой главный идеологический проект, греческий проект, воссоздание Великой Империи с двоюродным братом Константином на престоле в Константинополе. Поэтому города называла под Антику. Правда, немного перепутала античные названия, когда присваивала их городам, как бы проводя прямую линию между древностью и своим временем. Так она назвала Севастополем древний Херсон, хотя Севастополем в древности назывался нынешний Сухум. А Херсоном назвала вообще новый на тот момент город в устье Днепра. Ну да, вот этот Херсон, где сейчас русские флаги. Для названия нового города близ Днестровского лимана она взяла древнее название Констанции – Одесса. Хотя античный город на этом месте назывался Истрия. Именно Екатерина сделала из Одессы главный русский порт. 27 мая 1784 года она утвердила первый генеральный план Одессы. Так началась глобальная организация инфраструктуры города. Заложенный на месте татарского поселения Хаджибей, названный в честь античного Одессуса, русский город разрастался, но не такими темпами, как хотелось бы. Екатерина не стала в 1796 году. Ее наследник Павел I поставил на паузу проект развития города Одесса. Но история вновь расставила все по местам чуть позже. В 1801 году не стало и Павла, и тогда правительство Александра I вернулось к Одессе. Министр коммерции князь Гавриил Петрович Гагарин писал: «Сие место дано от Бога России золотым источником». В возвышении Одессы большую роль сыграл, нет, не украинский, а французский аристократ, эмигрант, герцог Дюк де Ришелье, который добился снятия налогового бремени с города и сделал его центром новороссийского генерал-губернаторства. Ему памятник в Одессе пока еще не снесли, насколько я знаю. Именно при помощи француза Одесса быстро стала крупным торговым портом. Военное присутствие там было незначительным. Дело в том, что залив достаточно хорошо просматривался, и военные корабли были бы уязвимы для противника. Этим Одесса отличалась, к примеру, от Севастополя, бухта которого была прекрасным убежищем для военного флота. Основой одесской экономики стал вывоз зерна и других сельхозхозяйственных продуктов. Город называли пшеничным городом, хлебным портом. В конце 19 века к этому добавился экспорт металла из Донбасса. Как раз в это время на экономической карте империи появляется Донецко-Криворожский промышленный район, богатый углем и рудой. Еще по переписи населения 1897 года Одесса была четвертым по населению города Российской империи, уступая лишь Петербургу, Москве и Варшаве. Это был крупный промышленно развитый центр Одессы. Еще одна особенность Одессы – ее многонациональность и портовый космополитизм. Еще раз, многонациональность и космополитизм. Ведь это порт, логично? Греческая, еврейская, болгарская, молдавская и многие другие диаспоры питали экономику Одессы, ее культуру и ее язык. Таким этот город был всегда. Ну, почитайте Исаака Бабеля хотя бы. Тем не менее, по факту Одесса – это не греческий, не украинский, не при всем уважении татарский, а именно русский город, построенный русскими царями на русской земле, охраняемый несколько веков русским воинским гарнизоном и пользующийся русским языком в быту. Знаете такую песню ведь? «Шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил». Это одна из ключевых песен одесского мифа. Знаете, кто ее написал? Наверняка думаете, какие-нибудь одесситы. Нет, музыку к этой песне сочинил дворянин, уроженец Санкт-Петербурга, композитор Никита Владимирович Богословский. А слова написал киевский уроженец, а затем москвич Владимир Агатов. Никакого отношения к Одессе ни первый, ни второй не имели. Но это были люди Русской империи и сочиняли песни про русский имперский город. Все в порядке. Попробуйте ее спеть и найти в ней хоть что-нибудь нынешнее украинское. Или другая песня, известная каждому одесситу. «Ты одессит Мишка, и это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда». Мишка, заметим, а не Михайло.
Ты одессит Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
Стихи к этой песне написал москвич Владимир Дыховичный, выпускник Московской горной академии, работавший инженером на Донбассе. А музыку – одесский еврей, а затем москвич Модест Табачников. Однако и в этой песне найти что-то сугубо украинское крайне сложно. Это русская песня про русских солдат, освобождающих Одессу от фашизма. Идем дальше. Харьков. Иван Бунин называл Харьков большим русским южным городом. Эдуард Лимонов, работавший на харьковских заводах, считал, что, цитирую, «незрелая, зеленая и мстительная украинская государственность была мелковата для такого мощного интеллектуального и научного центра, как наш город Харьков». Вообще-то Харьков – это Россия, продолжает Лимонов, и живут там говорящие и думающие по-русски русские люди. И большой грех на матери России лежит, что она с самого начала не закричала на весь мир. Там мои дети, я должна защитить моих детей. Проблема Харькова сейчас важнейшая проблема русской цивилизации. Дело в том, что у матери есть обязанности по отношению к детям, ко всем детям. Россия забыла о своей материнской обязанности защитить всех детей. Харьков притих, измученный и оскорбленный насилием наглых ретрофашистов. Харьков ждет освобождения. Конец цитаты. Почему же классики так изъяснялись? Отчего были уверены в своих словах? По одной из легенд, Харьков якобы основал в 16 веке казачий сотник Харько. Ему там теперь стоит памятник. Есть миф, а есть еще официальные документы. Если взять описание городов и знатных местечек в провинциях Слободской губернии за 1767-1773 годы, составленные в губернской канцелярии, то можно прочитать. Начало заселения Харькова относится к 1630 году. Именно тогда там стали собираться на поселение малороссияне из-за днепровских, польских и малороссийских городов. Первый из них был Осадчий Иван Каркач, и городок был построен деревянный, с таким укреплением, каково в тогдашнее время служить могло единственное к убежищу от неприятельского татарского нападения. Конец цитаты. В современных официальных источниках первые упоминания о Харькове относятся к 1654 году, когда была подана царю Алексею Михайловичу жалоба на разорение белгородских церковных угодий харьковскими черкасами, ну то есть казаками. В следующем году была произведена поименная опись харьковских черкасов, то есть казаков. Первая половина и середина 17 века была временем, когда на Украине происходило усиление гнета польских панов и католической церкви, и многие малороссияне толпами переходили на жительство Московское государство. То, что современная Украина сейчас продает на Запад как массивный исход беженцев, цари Михаил Федорович, Алексей Михайлович давали им льготы на первые годы после поселения. На южных окраинах Московского государства, в нынешней Харьковской, Сумской, Белгородской, Воронежской областях, возникла полоса, заселенная пришлыми днепровскими казаками. Ее и назвали Слободской Украиной. Таким образом, крепость Харьков была основана, по-видимому, в 30-х годах 17 века при царе Михаиле Федоровиче, а имя получило по реке, которая называлась так задолго до того. Однако в последующие столетия, основанный малороссами, Харьков стал совершенно русским городом, что отмечал уже Бунин, а к середине 20 века являл собой один из русских интеллектуальных и культурных центров на территории нынешней Украины. Местный уроженец Лимонов, он же Савенко, отлично понимал, о чем говорил. Он все-таки там вырос.
Харьковская область где-то 2 миллиона 200 тысяч человек. Я прожил там до возраста 23 лет. И чтобы услышать украинскую речь, надо было по городу специально ходить сутками. значит, а Харьков более 1,5 миллионов населения. Там есть какие-то села, куда украинцы пришли после того, как русские войска очистили их там от кого угодно, от турок, отогнали всех. Поэтому говорить о том, что там Украина, ну, это бесстыдно.
Если перечитать лимоновские книги о его юности, подросток Савенко, например, вы ничего там, собственно, украинского не разыщете при всем желании. События, описанные в повести, вообще без проблем можно перенести в Курск, или Белгород, или Воронеж, или в Липецк. Теперь о Херсоне. Начало возведения города Херсона датируется 18 июня 1778 года, когда Екатерина II, опять же, подписала указ о строительстве крепости и верфи. Уже 19 октября того же года была возведена крепость, и город, получивший название в дальнейшем Херсон, в честь древнегреческой колонии Херсонеса. Может, там жили только этнические украинцы, и поэтому можно записать и Херсон в антирусский город, как теперь предлагают украинские крикуны? Вопрос. Снова нет. Город был наводнен турками, французами, русскими, украинцами, поляками, немцами и греками. Человеком, который основал город, считается Григорий Потемкин Таврический, фаворит русской императрицы, как мы уже говорили, и великий воитель. Он же был первым генерал-губернатором города. Мы совсем недавно с нашими товарищами в середине марта были в Херсоне в составе группы вооруженных и вежливых людей. Зашли в Свято-Екатерининский собор, где похоронен Потемкин. Поклониться ему и погрустить, отчего мы отдали великого полководца, основателя и губернатора города этого самого в плен. Когда мы склонились над его гробницей, кто-то из прихожан собора незримо из-за колонны выкрикнул «Слава Украине!». Я очень люблю Украину, но этот крик я воспринял как оскорбление памяти Потемкина. Нет, мы не стали ловить этого крикуна, мы молча пообещали Потемкину исправить все это недоразумение. Ни о какой Украине этот великий созидатель даже не подозревал, прямо говоря. Он точно желает, не покидая свои последние обители, вернуться в Россию. Я знаю это наверняка. При Потемкине Херсон стал основным портом Черноморского флота, экономико-политическим центром края, который на тот момент носил название Новороссия. Знакомое название, правда? После завершения русско-турецкой войны 1787-91 года, согласно заключенному мирному договору, Россия досталась правобережье Черного моря, и Херсон потерял значение пограничной крепости. Позже был возведен город Николаев, куда в 1789 году было переведено Адмиралтейство. Переходим так что к Николаеву. В 1783 году генерал-губернатор Новороссии, все тот же Григорий Потемкин, выделил 1500 десятин земли на месте будущего Николаева, фактически весь Николаевский полуостров, российско-австрийскому купцу Францу Фабре. Купец ничего на этих землях строить не начал, и через 4 года Потемкин изъял Фаброву дачу обратно в казну для государственных нужд. Понимаете, да, бизнесмен попросил огромный удел, наобещав старикороба, обустроил все это под свою дачу, ничего не сделал, и землю у него забрали обратно. В самом устье реки Южный Буг, в месте ее впадания в Днепробугский лиман, деятельный Потемкин решил основать верфь. Это было чрезвычайно удачное решение. Имея прямой доступ к морю, корабли в то же время не оказывались сразу после постройки в открытых водах. Верфь была введена в строй в 1788 году. А еще через год Потемкин повелел основать вокруг нее новый город – Николаев. Название город получил не в честь Миколы Соборского, русофоба, одного из создателей АУН, и даже не в честь украинского писателя Николая Гоголя. Украинского, конечно, в кавычках, потому что он русский писатель. Николаев, спроектированный знаменитым русским архитектором Иваном Старовым, назвали Николаевым в честь славной победы русских войск 1788 года, взятие турецкой неприступной крепости Очаков. Победу русские воины одержали в день святого Николая, который является покровителем моряков. Уже в 1790 году со стапелей верфи сошел первый боевой корабль, фрегат «Святой Николай», оснащенный 46 пушками. С тех пор город стал крупнейшим судостроительным центром. Будучи важным стратегическим объектом, Николаев долгое время являлся штаб-квартирой Черноморского флота. В конце 19 века город стал еще и важным центром морской торговли, принимая множество иностранных торговых судов. По этому параметру Николаев вскоре вышел на третье место после Одессы и Санкт-Петербурга. Вы спросите меня, при чем тут нынешняя Украина? Да я и сам не знаю. Хотя, впрочем, знаю. Для того, чтобы стереть объективную историческую память, пару лет назад из здания Николаевского городского совета вынесли портреты основателей города и русских адмиралов, служивших верой и правдой губернаторами на протяжении первых десятилетий существования города Николаев. Всех этих героев Николаева обнулили, отменили, как теперь говорят. Как вы думаете, какими глазами они смотрят теперь на нас, детей своих? Ну и, наконец, Донецк, или Юзовка. Так исходно назывался нынешний Донецк. Он возник в связи с промышленным освоением Новороссии. Монархи не имели отношения к его основанию. В 1869 году богатый землевладелец князь Сергей Викторович Кочубей, русский статский советник, продал за 24 тысячи фунтов стерлингов часть личных угодий английскому предпринимателю Джону Юзу, или Хьюзу, который и начал разработку угольных копий и строительство металлургических заводов на месте будущего Донецка. Так возник центр крупного шахтерского региона, получивший свое имя по фамилии зарубежного бизнесмена Юзовка или Юзова. Император Александр II велел основать поселок при строительстве металлургического завода. До строительства завода поселка этого не было. Ни Джон Хьюз, уроженец уэльского города Мертил Тидвилл, ни петербургский чиновник при Министерстве внутренних дел Сергей Кочубей украинцами не были, увы. В Российской империи Юзовка даже не имела статуса города. Он был дан ей только временным правительством, хотя в поселке к 1917 году проживало уже 70 тысяч человек. В 1924 году Юзовку переименовали в Сталина. Сталина он назывался. Кстати, это был первый город в СССР, названный в честь отца народов. В 1861 году Президиум Верховного Совета Украинской ССР переименовал Сталинскую область в Донецкую, а город Сталина – в Донецк. Таких бесчестно украденных псевдоисториками у России городов на территории Украины очень много. Даже больше, чем вы себе можете представить. Это не украинские города, это русские города в составе некого государственного образования, отколовшегося от Советского Союза или Российской империи. Кривой Рог основан Екатериной II в 1775 году.